С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте! Сегодня 4 марта, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. До выборов президента России остался ровно год. Они пройдут 4 марта 2012-го. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Сегодня 40 дней со дня теракта в московском аэропорту Домодедово. В Москве и в Подмосковье пройдут траурные панихиды по погибшим. Конфликт между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи приближает Ливию к полномасштабной гражданской войне. Международное сообщество пока не выработало единой точки зрения на эскалацию внутри ливийского конфликта. В России опубликовано письмо в защиту судебной системы. По мнению 55 знаменитых подписантов, на дискредитацию этой системы в том числе повлиял и процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Это главные темы нашей сегодняшней программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 669-46, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве сегодня днем температура воздуха будет 0 плюс 2 градуса, возможен дождь, мокрый снег. В Санкт-Петербурге минус 1,3, временами возможен снег. Вы слушаете «Время свободы». Ровно год остается до выборов президента России. Выборы, или, если быть пунктуальным, их первый из возможных двух туров, должны состояться в первое воскресенье марта следующего года. А первым весенним воскресеньем в 2012 году будет именно 4 марта. За год до всеобщего голосования ни один из жителей России пока официально не заявлял о своей готовности стать кандидатом в президенты. Члены правящего тандема, премьер-министр Владимир Путин и действующий президент Дмитрий Медведев, еще ни разу прямо не ответили на вопрос о своем участии в выборах. Лидеры оппозиционных парламентских фракций пока хранят молчание. Непарламентская демократическая оппозиция обещает в течение этого года согласовать единую кандидатуру. А кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Такой вопрос жителям Самары задавал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Мечтаю, не сплю ночами, не дождусь, когда я смогу голосовать. Я уже давно не голосую за них вообще. Я последний раз за Хакамаду голосовала, и все.
Шойгу еще ряд политиков. Рейтинг это же не абсолютная величина. Более того, у «Единой России» есть такой плюс, что вот во всех партиях есть только по одному политику, который вообще попадает в какие-то рейтинги, а об остальных просто никто не знает. А у «Единой России» таких политиков целый набор.
Не Медведев ли? Может быть, Медведева выберут? Ну, пенсии-то он прибавляет все же, старается для пенсионеров. Ну, я не знаю, как охарактеризовать-то. Ну, помогает пенсионерам-то по сравнению с Ельциным-то. Да, он мне нравится. Я даже переживаю, когда вот что случится, и он так переживает. И я тоже переживаю, по телевизору говорю, надо же на его вот период какие напасть эти вот всякие вот.
Путин. Почему?
По-моему, никого не надо, а потому что они все не очень хорошо работают.
Фамилия здесь, я говорю, что вообще вопрос я по-другому поставил бы. Нужна ли вообще России президентская республика? Мне кажется, надо уже думать о том, что 20 лет президентства ничего стране не дало, кроме проблем. И нужно переходить постепенно к парламентской республике. Но для этого надо выбрать честный парламент, нужно провести честные выборы перед этим. И тогда, возможно, все проблемы государственного управления будут решены.
Путин? Ну, не знаю, в принципе, при прошлом президентстве себя неплохо проявил. Его деятельность сама по себе, то есть, в принципе, нормально. Нас как молодежь устраивает, и сейчас он, в принципе, когда не стал президентом, он не ушел к тылы, а все-таки впереди, на передовой.
Самый лучший Путин?
Ну, в принципе, да.
Да мне кажется, Медведев останется. Ну, на второй срок. Пока нет, результат не видно.
Один из двух. Или Медведев, или Путин. Умные, перспективные люди. А кого еще лучше ожидать? От кого?
Медведев. Мне нравится, потому что правильный мужик. Ну, по крайней мере, плохого ничего не сделал. Ухудшений я не вижу никаких. Только хорошее. Для меня, во всяком случае.
Ну, мне кажется, Медведев еще останется. Ну, как-то он народу импонирует, и народ ему тоже. Ну, по крайней мере, вроде бы как немножечко надежда появляется на то, что будет лучше. Ну, какая-то стабильность, определенность. работа как бы уже нет такой безработицы, как было раньше. А Путин, ну Путин свое дело сделал, если он вернется, может, все тоже будет неплохо. По крайней мере, хочется молодых.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара. Продолжается программа «Время свободы». Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. Вечером 24 января в результате взрыва, осуществленного смертником около выхода из зоны прилета международного терминала, погибли 35 человек. Еще двое скончались позже в больницах. Более 200 человек были ранены. Сегодня в Москве и Подмосковье пройдут траурные панихиды по погибшим. О последних новостях расследования и о том, какую помощь получили на сегодняшний день родственники погибших и пострадавшие в репортаже нашего коллеги Марка Крутова.
Официальные представители правоохранительных органов по-прежнему крайне неохотно комментируют расследование взрыва в Домодедово. Последняя новость о нем появилась в среду, вновь лишь со ссылкой на неназванный источник о том, что трем жителям Ингушетии, якобы причастным к подготовке взрыва, предъявлены официальные обвинения. Речь идет о родственниках предполагаемого смертника, 20-летнего жителя ингушского села Али-Юрт Магомеда Евлоева. Его брата и сестру Ахмеда и Фатиму Евлоевых, а также односельчанина Умара Аушева обвиняют по статьям терроризм, бандитизм, незаконный оборот оружия и его изготовление. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил журналистам адвокат Умара Аушева, заявивший, что считает предъявление таких обвинений своему подзащитному необоснованным. За расследованием терактов Домодедово внимательно следят и ингушские правозащитники. По их словам, в этом деле остается много неясного, и к следствию, которое так быстро установило предполагаемого исполнителя теракта и его пособников, у них много вопросов. Вот что рассказал, в частности, в интервью «Радио Свобода» руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Для нас остается непонятным, чем основывалось следствие, когда предъявляло им обвинения в бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия. Единственное, в чем можно было, как нам представляется, обвинить этих людей, это в пособничестве Магомеду Евлоеву или в недонесении информации, которую они могли располагать. Но статьи «бандитизм», «терроризм» и «незаконный оборот оружия», они как бы предполагают более тяжкие обвинения. Это непосредственное участие в банде и оборот оружия предполагает, что они, возможно, имели отношение к подготовке взрывчатого вещества, что нам представляется маловероятным.
Как сообщил в начале этой недели руководитель столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, компенсации от властей Москвы получили 20 семей, потерявших родственников в результате терактов Домодедово. Каждой семье было выплачено 2 миллиона, тяжело пострадавшим по 1,5, а получившим легкие ранения по 1 миллион рублей. По словам сопредседателя общественной организации «Норд-Ост» Татьяны Карповой, эта сумма больше, чем те, что выплачивались после теракта в прошлых лет. Однако она не решит большинства материальных проблем пострадавших.
Компенсация в этот раз, слава богу, более-менее удовлетворительная. Но нельзя, конечно, сказать, что она достаточная, потому что проблемы у людей будут огромные. Ни одну еще стенку придется людям, к сожалению, головами пробивать, потому что теракт и пострадавшие при терактах – это какая-то особая категория людей, которая почему-то сразу у государства вызывает прежде всего напряжение очень сильно. Мы добиваемся, чтобы государство приняло наконец статус потерпевшего и пострадавшего при теракте. Тогда уже эта компенсация пойдет сама собой. Понимаете, если детей будут платить за школьное образование, да и, в общем-то, надо подумать и о высшем образовании, которое у нас, к сожалению, становится все более и более платным. Поэтому деньги, конечно, безусловно, этим людям будут нужны. И государство должно платить ежемесячно, постоянно, пока дети, по крайней мере, не достигнут 18-летнего возраста и не начнут взрослую стезю своей жизни.
Говорила сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве четверть девятого. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута настаивает на лучших условиях содержания для своего подзащитного в американской тюрьме. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что что покидает пост из-за связей с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Тунисе 24 июля пройдут выборы в так называемый Совет представителей, который займется разработкой новой конституции страны. И коротко о валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 28 копеек. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Много ли по меркам истории полтора века прошедших с отмены крепостничества? Об этом спорят философы Виктор Аксючиц и Игорь Чубайс. Ведущий программы Владимир Карамурза. Продолжаем программу «Время свободы». Драматические события в Ливии и в других странах Северной Африки провоцируют оживленные и напряженные международные дискуссии на самых разных уровнях. Как реагировать на арабские кризисы? Какие силы во внутригражданских конфликтах поддерживать? Наконец, на каком языке и как общаться с диктаторами? Этот круг вопросов мой коллега Андрей Шарый обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Мировое сообщество находится в крайней растерянности, не понимает, что делать с тем типом народных выступлений, народных волнений, с которым мы столкнулись сейчас в Северной Африке и чуть шире в арабском мире. Просто потому, что мы можем симпатизировать населением, которое выступает против бесправия, но мы не знаем фактически ничего это население хочет, ни под какими программами и лозунгами оно собирается жить, ни какой тип общества оно себе представляет в качестве своего будущего. Говоря о международном сообществе, мы серьезно упрощаем. Такого сообщества фактически как некоего единого организма нет в природе. Сегодня мы имеем дело с крайне разнообразным и разновекторным миром.
Вы считаете, что может дойти до иностранного военного вмешательства, например, в Ливии, если конфликт затянется?
Несомненно, хотя его смысл и его возможный исход мне представляется неясным. Ведь какова проблема сегодня той части международного сообщества, которую мы называем, скажем, западными странами или Западом? Его проблема в том, что не реагировать он не может. Ливия слишком стратегически важная страна. Сидеть и сложить руки – это означало бы такую пассивность, которая, несомненно, международным общественным мнением была бы воспринята как просто отказ от любой активности, фактически неспособность лидеров западного мира – что-либо предпринять. Предпринять же что-либо нужно и можно только осмысленно. А вот здесь мы сталкиваемся с первой проблемой. Каков смысл этих народных выступлений? Что предложить арабскому Востоку? Представьте себе, вторгаются западные войска, естественно, отлавливают Каддафи где-то, а в это время нужно устанавливать какую-то власть в Ливии. Что значит предлагать им либеральную демократию парламентского типа? Не вполне понятно, не выльется ли это в разрушение всех государственных институтов, как это, скажем, произошло в Сомали. Страна до сих пор четверть века уже безо всякого правительства центрального, и фактически Запад бросил эту страну на произвол судьбы.
Запад имеет в данном случае дело не просто с диктаторами или авторитарными правителями, но и с ветеранами мировой политики. И Муаммар Каддафи, и Хосни Мубарак на протяжении своей политической карьеры многократно политически эволюционировали. Каддафи был и жупелом мирового терроризма, был и партнером западных правительств. Есть ли какой-то плодотворный дипломатический выход из этой ситуации?
До сих пор мы фактически имели дело с такой позицией Запада, которая сводилась к простой формуле. Если диктатора можно, что называется, прищучить, прижать, свергнуть, отстранить от власти, а может быть и судить, то это и делается. А если диктатор слишком уж своенравен, если он отморозок, тогда с ним обходится по-другому. Фактически он не подвластен воле международного сообщества. Например, в случае с Северной Кореей так и происходит, в случае с Кубой так и происходит. Венесуэла и Каддафи один из отмороженных, видимо, лидеров, и поэтому с ним приходится обращаться более осторожно. Обратите внимание на то, что в то время как лидеры, скажем, Туниса или Египта вынуждены были уйти в отставку, то Каддафи сегодня может воспользоваться предложением венесуэльского президента искать какие-то компромиссы, и международное сообщество фактически воспринимает его все еще как возможного участника будущих политических процессов. А я ведь еще не привел в этом ряду других, гораздо более, я бы сказал, отъявленных и отмороженных диктаторов. Ведь мы имеем дело, скажем, со среднеазиатскими диктатурами. Многие из них, скажем, узбекский лидер, принимаются в Европе, в Брюсселе, даже с ним заключаются какие-то взаимовыгодные договоры, я имею в виду не просто экономические, но политические договоры.
Мир сталкивается с взаимоисключающими порой политическими тенденциями. Международные организации правозащитные предупреждают, что последние десятилетия фактически это десятилетие наступления ползучих диктатур. Количество диктатур или авторитарных режимов в мире увеличивается. С другой стороны, многие политические обозреватели говорят, что в целом тот процесс, который сейчас происходит в Северной Африке, все-таки это процесс освобождения диктатур. Есть ли тут какая-то равнодействующая?
Да, сегодня сдается, что диктаторы нигде не чувствуют себя достаточно комфортабельно, и во всяком случае не на Ближнем Востоке. Но мы еще не знаем, чем закончилось развитие ситуации. Давайте подождем год-два, мы увидим, во что выльется это развитие. Не придут ли к власти какие-то другие, может быть, не режимы личной власти, а, скажем, командные режимы, где армия и ее руководство будет играть роль вот такого диктатора. Что сегодня ясно? Это то, что, конечно, мир никогда не жил и вряд ли сможет жить без, скажем так, диапазона позиций, которые могут кем-то восприниматься как двойной стандарт, скажем. Тем не менее, это не должно настолько уж расходиться, эти векторы. И все-таки было бы лучше, если бы все-таки от одного стандарта к другому было небольшое пространство, чтобы, скажем, мировое сообщество относилось к диктатору в Средней Азии, к диктатору на Ближнем Востоке примерно исходя из одних и тех же принципов. Почему сегодня это не происходит? Развал международной системы, многополюсная система пока еще не сложилась, снижение авторитета и снижение дееспособности международных организаций, цинизм мировых лидеров, которые сегодня готовы обниматься с Каддафи, как, скажем, итальянский премьер-министр, а завтра, что уже и произошло, в одностороннем порядке ликвидировать пакт о ненападении с Ливией. И, наконец, цинизм средств массовой информации. И мы знаем, что средства массовой информации особенно критично относятся к тем режимам, которые критиковать легко и просто.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама требует от Муаммара Каддафи отказаться от власти. Американо-мексиканский саммит. Можно ли остановить рост цен на продовольствие? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дипломатическое давление на Каддафи и его окружение и оказание гуманитарной помощи жителям регионов, контролируемых противниками ливийского режима, так в четверг определил стратегию Соединенных Штатов президент Обама. Соединенные Штаты и весь мир испытывают негодование, наблюдая за насилием, развязанным против ливийского народа, заявил президент Обама. Соединенные Штаты прилагают решительные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Мы ввели санкции с тем, чтобы заставить Каддафи нести ответственность за свои акции и поддержать народ Ливии. Президент Обама сообщил, что он дал указание использовать американские транспортные самолеты, находящиеся в регионе, и организовать чартерные полеты для переброски домой египетских граждан, бежавших из Египта в Тунис, и эвакуации граждан других стран. Самые сильные выражения президент Обама адресовал Муаммару Каддафи. В ближайшее время мы будем твердо настаивать на прекращении насилия. Муаммар Каддафи утерял легитимность в качестве лидера страны, и он должен уйти. Те, кто повинен в насилии против ливийского народа, будут наказаны. Стремление людей к свободе, демократии, уважению своих прав должно быть осуществлено. Через две с небольшим недели после начала ливийского восстания перспектива затяжного конфликта или даже гражданской войны в Ливии видится все более реальной многим экспертам. Режим Каддафи пережил первую волну выступлений. Он сумел восстановить твердый контроль над столицей, окрестностями и некоторыми регионами в глубине страны. Во время интервью американским средствам информации противники Каддафи выражают опасения, что он сможет накопить достаточно сил для начала кампании по захвату городов, сейчас находящихся в руках оппозиции. Идея установления над страной зоны, запретной для полетов ливийской авиации, громко пропагандировавшаяся два дня назад в Великобритании, не находит пока официальной поддержки в Соединенных Штатах. Хотя президент Обама заявил о том, что Соединенные Штаты оставляют за собой право прибегнуть к любым вариантам действий в случае усугубления гуманитарного кризиса в стране. Возражения военных и экспертов состоят в том, что установление такой зоны потребует уничтожения противовоздушных комплексов ливийской армии, по сути, военной операции, которая неизбежно превратит США и союзников в одну из сторон ливийского конфликта. Но, как соглашаются многие, такая мера может оказаться неизбежной, если не будет других способов предотвратить восстановление контроля режима Гаддафи над страной. В Вашингтоне в четверг прошел американо-мексиканский саммит. Президенты США и Мексики встретились в один из самых сложных моментов для двусторонних отношений, рассказывает Владимир Морозов.
Встреча на высшем уровне предшествовала несколько неприятных событий. 3 недели назад на севере Мексики был застрелен агент иммиграционной службы США Джейми Запата. Он не смог защитить себя, так как мексиканские законы запрещают сотрудникам иностранных правоохранительных органов иметь при себе оружие. Президент Кальдерон категорически возражает против того, чтобы сделать исключение для американцев. В своих выступлениях на совместной пресс-конференции президенты дали понять, что их разногласия позади. «У меня вызывает восхищение смелость президента Кальдерона и его готовность продолжать борьбу с наркокартелями», — сказал Барак Обама. Он сообщил, что ускорит поступление в Мексику средств для подготовки и оснащения подразделений по борьбе с наркомафией. До конца года на эти цели Мексика получит от США 900 миллионов долларов. Обама признал, что его страна должна остановить идущий на юг через границу нелегальный поток оружия и денег для наркокартелей. До сих пор камнем преткновения был запрет властей США на перевозку товаров с юга на север на мексиканских грузовиках, так как последние не отвечают американским требованиям к технике безопасности. В ответ на запрет Мексика подняла тарифы на американский экспорт. Для разрешения спора создана двусторонняя комиссия, которая этой весной передаст свои предложения в Конгресс США. Скептики напоминают, что, несмотря на положительный исход встречи президентов и их взаимные комплименты, борьба с наркокартелями потребует немалого времени. Более 34 тысяч мексиканцев погибли в войне с ними с тех пор, как 4 года назад к власти пришел Фелипе Кальдерон. Обстановка в пограничных с Америкой районах Мексики остается неспокойной. Южные штаты США проявляют осторожность. На пограничном озере Фалкон полно рыбаков. Мы предупреждаем их держаться поближе к американскому берегу. И как только они заметят что-нибудь подозрительное, тут же сообщать в мой офис. Шерифу Сиги Гонзалесу вторит Управление общественной безопасности штата Техас. В преддверии отпускного сезона оно не рекомендует американцам ездить в Мексику.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». Ивонна, сирота бургундская и трое в театре, не считая собаки. Дискуссия о премии «Поэт». Александр II и Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Остается ровно год до президентских выборов. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 66 946 по абоненту «Радио Свобода». Впереди у нас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута настаивает на лучших условиях содержания для своего подзащитного в американской тюрьме. Об этом было заявлено на слушаниях в Федеральном суде Нью-Йорка, где в четверг ненадолго появился сам Бут, а также его новый адвокат Альберто Дейне. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Суд обязал власти России выплатить женщине компенсацию в размере около 33,5 тысяч евро. евро. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи охваченной беспорядками Ливии вплоть до военной операции. По словам Обамы, планы по созданию над Ливией зоны, свободной от полетов боевой авиации, с целью уберечь гражданское население, он также не списывает со счетов. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связи с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Тунисе 24 июля пройдут выборы в так называемый Совет представителей, который займется разработкой новой конституции страны. Об этом сообщил Фуад Мебаза, назначенный временно исполняющим обязанности главы государства после того, как в январе в результате народных волнений был свергнут прежний президент Бен Али. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7. Люди в панике начали покидать дома. Данных о пострадавших, однако, не поступало. В столице Мадагаскара неизвестные попытались взорвать автомобиль, в котором находился нынешний лидер страны Андрей Радзуэлина. Не он сам, ни кто-либо из его окружения не пострадал. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла резкой критике власти Турции за арест в четверг нескольких журналистов и призвала к их немедленному освобождению. В Петербурге совершено нападение на участников арт-группы «Война». Вы слушали краткие новости на волнах «Свободы».
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. До президентских выборов в России остался ровно один год. 4 марта 2012 года россияне будут решать, кто следующие 6 лет будет возглавлять страну. Эксперты спорят о том, вернется ли на пост президента Владимир Путин. Российский политолог, доцент Высшей школы экономики Алексей Титков считает это наиболее вероятным исходом выборов 2012 года. С Алексеем Титковым беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Поскольку вот выборы избирательную кампанию объявляют за 3 месяца, уже тогда должно определиться, кто тот вот самый кандидат, который станет следующим президентом. И сейчас в нынешней ситуации, как и 4 года назад, остается только один значимый избиратель, от выбора которого зависит исход. Это по-прежнему Путин, тогда президент, сейчас премьер-министр, что у него, как у председателя правительства, и просто как у влиятельного человека, сосредоточены основные ресурсы и финансово-административные. Крупнейшая партия страны готова работать в основном на него. И сейчас по-прежнему все зависит только от решения Путина в первую очередь. И здесь вариант то, что Путин решит вернуться и стать президентом, я считаю, наиболее вероятным. Дальше по быванию вариант с продолжением президентства Медведева, поскольку он себя показал как бы сравнительно безопасным и нормально работающим. И следующий вариант наименее вероятный, что Путин предлагает еще одного кандидата нового, который становится президентом.
Кто это может быть?
Здесь понятно, что сложнее всего предсказывать. Возможен вариант какой-то чисто политической фигуры из одной Единой России.
Алексей, ну а что скажете об оппозиции? Видите ли вы единого кандидата? Может ли оппозиция выдвинуть единого кандидата? И кто вам кажется наиболее подходящей кандидатурой?
Я думаю, это маловероятно, поскольку 7 официальных партий, которые у нас есть, они, скорее всего, решат выдвинуть своих кандидатов или, может быть, вот за... А ведь что не участвует в выборах. А кандидаты в независимые, не связанные с партиями, они имеют слишком мало возможностей пройти стадию регистрации. То есть или у них подписи будут переданы неправильно, или вот непорядок в документах, или еще что-нибудь. Здесь процедура отсева, она уже отработана, и, думаю, будет действовать и на этот раз.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напоминаю, вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Кого вы хотели бы видеть следующим президентом России? Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех, без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. У нас уже есть несколько звонков. Марк из Москвы. Слушаем вас, Марк. Марк? У нас на связи Анатолий из Брянской области.
Всем доброе утро.
Доброе.
Ну, вы знаете что, кого бы я хотел видеть следующим президентом, у меня лично нет такого кандидата, который привел страну к социализму. было положительное отношение к нынешнему КПРФ, но я в нем очень сильно разочаровался. Они слева ушли вправо. Ну, что касается следующих президентских выборов, то так такового у нас их не будет, как и не было до этого. Власть передадут друг другу, и роль сыграет крупный финансовый капитал. Вот и весь выбор. Нет выбора и нет выбора. Вот такая моя точка зрения. Спасибо за внимание.
Анатолий, спасибо вам. Несколько сообщений, пришедших к нам на пейджер. Варианты Явлинского или Рыжкова, но не Немцова. Другое сообщение. Я при советской власти жил без президентов и, честное слово, жил намного лучше, чем сейчас. Хотелось бы такой же жизни в дальнейшем. Николай Борода. Ходорковский, он достоин, написал Владимир или город. Владимир, не очень ясно. Второй срок необходим Дмитрию Медведеву для самоутверждения, а с 18 по 30 год опять вернется Путин. Во всяком случае, это будет логично для обоих, судя по их возрасту. Борис. Еще сообщение. Одну секунду. Перечисляют очень много кандидатов. Лилия Шевцова, Юрий Болдыров, Григорий Явлинский, Немцова, Каспарова, Касьянова, Новодворскую, Геннадий. Я считаю, что единственный человек, который может и хочет спасти Россию, это Ходорковский, однако такие планы не входят в соображения нынешних властей, которые ставят своей задачей только грабеж и уничтожение России, поэтому они элементарно ставят его в тюрьме. Иван, Москва. Несколько сообщений на сайте. Напомню, что вы можете присылать сообщения, свои варианты ответа на наш сайт. В президенты на нашей демократической Святой Руси надо выбирать нашего русского Деда Мороза. Из россиян, кого во власть не выбери, все равно без меры воровать будет. Николай Кузнецов, Москва. Лучше всего на этот пост подойдет Жванецкий или Задорнов, на худой конец Хазанов, пишет Алекс из России. Дмитрий Хоботов, Екатеринбург. Пожалуй, Рыжкова. В моем представлении его шансы достаточно высоки, хотя бы по его прежней предвыборной предыстории. Хотя, если выберут Немцова или Навального, я не в обиде, каждый из них, по-моему, вполне достойный кандидат. Дмитрий Хоботов добавляет, простите, забыл Каспарова. На президента он, пожалуй, не тянет, но вот высокого места в новой иерархии заслуживает, если захочет. Северянин. МС Горбачева, но если Михаил Сергеевич не станет участвовать в выборах 2012, тогда критерии выбора таковы. Это не должен быть чекист, член Единой России и не тандем. Все, лишь бы наступила сменяемость. Ведь Путин нас приведет неизбежно к ливийским событиям. Только не Немцов и компания, они уже показали себя в 90-е, хватит лучше всего кто-нибудь не из политиков, а то политиканы думают только о рейтинге, а страной им заниматься некогда. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, мы отвечаем на вопрос, кого вы хотели бы видеть следующим президентом России. Мы принимаем ваши ответы на этот вопрос. Звонок на номер 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех, без исключения регионов России. Звоните сейчас, принимайте участие в нашей дискуссии. Кроме того, вы можете присылать свои сообщения на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, наша электронная почта mail@radiosvoboda.ru, телефон прямого эфира, еще раз напомню, 8 800 222 12. Еще несколько сообщений. Мы хотели бы видеть в качестве президента на будущие выборы Владимира Рыжкова. Это честный человек, и время показало, что он не продается и заботится о людях. Ирина Николаевна, Москва. Президент должен выделяться умом и сообразительностью и немного уважать народ. Еще сообщение с нашего сайта. Сложный вопрос, пишет Руматыч из Кемерово. Все ждут нового лидера, но он так и не появился. Оппозиция слишком раздроблена, и ее частично дискредитировала, и частично дискредитирована властями. Даже в оппозиции нет сменяемости, которую хотят видеть потенциальные избиратели. Отвечая на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что точно не хочу видеть при власти действующий тандем. Иванов из Москвы. Явлинского, Григория, экономист от Бога, чтобы его уничтожить власть применяет против него избитый прием не поминать его никак, ни хорошо, ни плохо. Упоминание его имени запрещено всем российским средствам массовой информации, а если вспоминают, то только в негативе. Еще раз напомню, наш сегодняшний опрос, кого вы хотели бы видеть следующим президентом России, вы можете ответить нам на этот вопрос в прямом эфире, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок на этот номер бесплатный, со всех регионов России, звоните, мы с удовольствием выслушаем вас. Секунду, еще парочка сообщений в нашей... Два сообщения в нашей почте. Немцова, Каспарова, Хазанова. Почему-то сегодня популярен Геннадий Хазанов. Только в сказке «Три толстяка» страной правил триумвират. В далеко не сказочной России правит двумвират. А для того, чтобы Россия возродилась, нужен президент-реформатор. Так как выбирать можно только из двух кандидатур, то предпочтение, конечно, Медведеву. Василий Данилович. Еще раз напомню, мы сегодня принимаем ваши ответы на вопрос, кого вы хотели бы видеть следующим президентом России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Три ведущих в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также крупнейший в стране оператор дальней телефонной связи, государственная компания Ростелеком, подписали соглашение с российской компанией Skartel, предоставляющей под брендом Yota услуги широкополосного доступа в интернет в мобильных сетях четвертого поколения, основанных на технологическом стандарте WiMAX. Оно предусматривает создание компании Skartel в 180 российских городах необходимой инфраструктуры для единой сети связи четвертого поколения, основанной уже на новейшем технологическом стандарте LTE, доступ к которой на коммерческих условиях получат все операторы-участники соглашения. До сих пор они планировали создание собственных таких сетей. Кроме того, с 2014 года каждый из четырех партнеров получит возможность купить до 20% акций компании Skartel. Оставшиеся 20%, как предполагается, сохранит за собой государственная корпорация Ростехнологии, которой сегодня принадлежит четверть акций компании «Skartel». Дефицит бюджета России в 2010 году, по уточненным данным, составил 4,1% ВВП, а не 3,9%, как считалось ранее, заявил министр финансов Алексей Кудрин, отметив, что корректировка связана с меньшим, чем ожидалось, общим объемом экономики страны в прошлом году. Французская Total, третья по величине нефтегазовая компания Европы, подписала соглашение о покупке 12% акций российской компании «Новатек», крупнейшего в стране независимого производителя газа. Объем сделки составит 4 миллиарда долларов. По планам, в течение года доля «Тоталь» в «Новатеке» увеличится до 15%, а через три года почти до 20%. Кроме того, «Тоталь» подписала соглашение о покупке 20% доли в проекте «Ямал-СПГ», в котором у компании «Новатек» 51% участия. Этот проект предусматривает строительство на полуострове Ямал крупного завода по сжижению газа, который будет поставляться с южно-тамбейского месторождения на Ямале. Весь сжиженный газ предполагается экспортировать. По закону, экспорт газа из России может осуществлять исключительно «Газпром». Однако «Новатек» еще летом прошлого года заключила соглашение с «Газпромом» о собственных экспортных поставках сжиженного газа в рамках этого проекта через компанию «Газпром-экспорт», которой она будет выплачивать комиссионные за оказание услуг по экспорту газа.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжит краткая сводка новостей. В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута настаивает на лучших условиях содержания для своего подзащитного в американской тюрьме. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связей с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Тунисе 24 июля пройдут выборы в так называемый Совет представителей, который займется разработкой новой конституции страны. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Люди в панике начали покидать дома, данных о пострадавших, однако, не поступало. В столице Мадагаскара неизвестные попытались взорвать автомобиль, в котором находился нынешний лидер страны Андри Радзуэлина. Ни он сам, ни кто-либо из его окружения не пострадали. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 28 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Светлана Павлова. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
А о чем сегодня пишут российские газеты?
Ну, одной из главных тем сегодня как «Ведомости», так и «Независимой» газеты стало новое письмо представителей общественности в связи с делом ЮКОСа. Опубликовано письмо 55 общественников, похожее по содержанию и авторам на письмо 50 в поддержку первого осуждения Ходорковского и Лебедева, пишут сегодня «Ведомости». Вчера на сайте justicejournal.ru было опубликовано открытое обращение представителей общественности против информационного подрыва доверия к судебной системе России. Подписавшиеся считают, что на фоне второго процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. В 2005 году после оглашения первого приговора также нашли желающие защитить судебную систему. Тогда в поддержку обвинения выступило 50 деятелей культуры, науки, общественников. Напоминают «Ведомости» в статье под заголовком «55 озабоченных». Поясню и напомню, что вчера письмо подписали 55 общественных деятелей, среди них адвокат Анатолий Кучерена, олимпийский чемпион Владислав Третьяк, телеведущая Тина Канделаки, артисты цирка «Братья Запашные» и другие известные люди. «Независимая газета» в статье «Общественность поддержала Фемиду» уточняет, что авторы документа приводят конкретные примеры перегибов защитников экс-руководителей ЮКОСа. В запале этой борьбы активисты переходят от развязанных уголовных оскорблений в адрес судебного сообщества к угрозам физической расправы и обструкции их близких. Так, в декабре 2010 года руководители всех районных судов Москвы получили издевательское приветственное послание, подписанное фамилией их коллеги судьи Эдуарда Чувашова, убитого неизвестными возле своего дома несколькими месяцами ранее, цитируют письмо общественных деятелей «Независимая газета».
Да, Светлана, я добавлю для радиослушателей, что буквально через несколько минут в начале следующего часа на эту тему в нашем эфире будет большой интересный репортаж нашего коллеги Мумина Шакирова.
Другая тема, которая нашла отражение как в «Независимой газете», так и в «Коммерсанте», и в газете «Ведомости», это выступление президента России Дмитрия Медведева на конференции по поводу 150-летия отмены крепостного права. Как пишет «Коммерсант», Дмитрий Медведев провел вчера аналогии между реформами Александра II и проводимой им самим модернизацией. Назвав императора великим реформатором, президент заявил, что нынешние реформы, как и реформы XIX века, в конечном итоге ведут общество к свободе. Об этом «Коммерсант» пишет в статье под заголовком «Нация не может держаться на закрученных гайках». Похожим образом озаглавил публикацию на эту тему «Независимая газета» Статья называется «Модернизация без гаек». В ней журналисты пишут о том, что глава государства в очередной раз повторил, что свобода лучше, чем не свобода, и раскритиковал проводившуюся прежде политику закручивания гаек, то есть, получается, своего предшественника Владимира Путина. Эксперты независимой газеты отметили, что Медведев таким образом не просто подчеркивает собственный последовательный либерализм, а строит его в отечественную реформаторскую традицию. Газета «Ведомости» уточняет, что предвыборная кампания, что таким образом началась предвыборная кампания, и началась она технически, констатирует несколько государственных функционеров. Речь идет об очевидных симптомах двоевластия. Президент и премьер формируют разные повестки, демонстрируют разные подходы к решению вопросов государственной важности и вступают в публичную полемику. Другая тема. «Яблоко просит защиту администрации президента». Как сообщает «Коммерсант», лидер «Яблока» Сергей Митрохин отправил главе администрации президента Сергею Нарышкину письмо с просьбой принять меры по восстановлению незаконно, как считает лидер партии, снятых с выборов яблочников. Речь идет о списках партии, недопущенных до выборов в Тамбовскую областную думу, городскую думу Сыктывкара и Ставрополя, а также десятках одномандатников. Всего из 258 кандидатов «Яблока» были зарегистрированы только 140. А первая полоса «Коммерсанта» сегодня посвящена договору, который, возможно, заключат ведущие российские операторы мобильной связи и компания «Скартел», компания, связанная с предоставлением мобильного интернета. Как пишет «Коммерсант», впервые в истории российской отрасли связи ее крупнейшие участники договорились о совместном использовании инфраструктуры. МТС, Мегафон, Вымпелком и Ростелеком, которые год сражались за частоты под 4G, могут начать оказывать услуги связи на сети оператора мобильного интернета «Скартел». Большая тройка и Ростелеком получили право стать в 2014 году совладельцами «Скартел». До этого времени «Скартел» предоставит свою сеть операторам, которые будут оплачивать ее аренду. Ну, также упомяну, что из важных политических событий сегодня газеты освещают выборы в Казахстане. Об этом можно прочитать в «Ведомостях» и в «Коммерсанте». Предвыборную кампанию, я имею в виду.
Спасибо, Светлана. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Близится к концу первый час программы «Время свободы». Как утверждают московские градозащитники, на ставшей скандально известной стройке в Малом Казихинском переулке полностью уничтожен археологический слой. В Москомнаследии заверяют, это случилось не при возведении фирмой Никиты Михалкова отеля, а намного раньше. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Никита Михалков любит публично порассуждать о духовности, о ценности русской культуры и истории. А теперь послушайте, чей дом был снесен в Малом Казихинском для того, чтобы студия 3Т смогла воздвигнуть там многоэтажный отель. Слово историку Михаилу Коробко, автору книг по москвоведению.
Это участок в исторической части Москвы. Здесь находилась усадьба Алябьевых, где жил известный русский композитор Александр Алябьев. Вообще как-то Алябьеву у нас в Москве традиционно не везет. С местами, с которыми он связан, всегда что-то у нас происходит, причем в постсоветское время. То здание, которое было снесено, многослойное, то есть в разные исторические периоды его перестраивали. Первый его этаж сохранился от Алябьевского времени. Это здание пережило пожар Москвы 1812 года, и уже потом...
Надстраивалось, перестраивалось.
Надстраивалось, реконструировалось, там, да, было там достроено до 4 этажей. Ну, в общем, для Москвы это такой нормальный строительный процесс. Господи, у нас много таких зданий, которые оказываются как бы в футляре. Сколько случаев, когда и палаты 17 века находили в нижних этажах.
И вот этот дом был снесен.
Да. Вообще, по ощущению, что объекты недооценили. Что-то где-то недоработали, недоисследовали.
Что же касается территории вблизи этого дома, то в этой земле до недавней поры оставались свидетельства еще более раннего времени. В таких местах до начала строительства полагается проводить так называемые охранные археологические изыскания. Ничего подобного не наблюдали уже без того протестующие против уплотнительной застройки жители близлежащих домов, говорит координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Мы занимались сейчас архивными изысканиями и смотрели, чем эти дома были ценные, снесенные дома. И с удивлением обнаружили, что они числятся как капитальные каменные строения в плане 1806 года. Это мы обнаружили в архиве. То есть дома, получается, 18 века постройки. Мы, естественно, тут же кинулись в Москомнаследие. узнавать, каким образом там проводятся археологические изыскания, какой план раскопок, потому что мы никого на стройке не видели.
То есть вы не видели никаких археологов вот до того времени, когда там уже начали рыть котлован?
Нет, ни мы, ни жители. Я, естественно, позвонила сразу всем, кто там из окна каждый день смотрит, кто постоянно выбегал и вызывал Роспотребнадзор, потому что экскаватор шумел ужасно, они сломали два ковша об этот фундамент 18 века. Мы побежали, естественно, сразу же в Московском наследии узнать, каким образом эти фундаменты были изучены, какие раскопки велись вокруг на территории. Там же еще было место, где территория, которая не была застроена, там можно было покопать вообще совершенно свободно.
С кем в археологической комиссии вы разговаривали?
Это Беркович Владимир Адольфович. Нам сказали, что, к сожалению, мы появились там слишком поздно, когда уже экскаватор начал работать, но нам удалось найти глиняную свистульку, металлические предметы, там крестики, подковки, по-моему, пуговицы, и изразцы 17 века. Мы спросили, изразцы, они просто валялись, то есть можно говорить о какой-то помойке, куда скидывали в течение длительного времени бытовой мусор, или они как-то вот лежали компактно, и можно говорить о строении. Нам сказали, нет, можно говорить о строении, причем о строении довольно-таки богатом, то есть это была какая-то богатая усадьба 17 века с изразцовой печью. Это было обнаружено путем наблюдения за ковшом экскаватора. То есть я вот не могу понять, почему, когда обнаружили эти изразцы и поняли, что это 17 век, 17 век раскапывать нужно обязательно. То есть надо было в этот момент останавливать стройку, втыкать в колышки, размечать территорию и исследовать, описывать, чтобы понять, что же здесь было, какая была усадьба, границы ее. У нас же здесь застройка была патриаршей слободы. Возможно, это какое-нибудь из зданий было комплекса патриарших палат.
А этого ничего сделано не было?
Этого сделано не было. По моим оценкам, нужно в Москве, в центре, везде проводить сначала планомерные раскопки, причем длительные, и не зимой. К тому же я, если честно сказать, не видела, чтобы за ковшом экскаватора кто-то наблюдал. Рыли этот котлован ударными методами с 9 утра и до 10 вечера. Я ни разу не видела, чтобы там кто-то в темноте стоял с фонарем, светил и смотрел, что там выкапывает экскаватор. Они вырыли 3 метра, но, собственно, вот уничтожили весь культурный слой. Сегодня я никого не видела. Вчера там был только охранник.
Но когда уже столько разрыто, нормальные археологические работы вообще возможны?
Если они найдут там какие-то остатки культурного слоя, то может быть. Хотя нам в Московском наследии сказали, что археологические изыскания на этом объекте закончены, потому что экскаватором уже была вычерпана вся земля.
Как сообщает РИА Новости, в Департаменте культурного наследия опровергают информацию о нарушении археологического слоя. Вот цитата. «В ходе исследований специалистами установлено, что культурный слой на объекте поврежден предыдущим строительством, а также сооружением коммунальных систем». В это трудно поверить, поскольку в этой же структуре уточнили, в настоящее время земляные строительные работы на объекте приостановлены, ведется работа над подготовкой научного отчета. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А я напомню главную тему сегодняшней программы. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Этот вопрос мы задаем вам в связи с тем, что ровно через год, 4 марта 2012 года, в России должны состояться выборы президента страны. Или, по крайней мере, пройдет их первый тур. Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».